Глава 15. Подлежащее было усекновению по причине отсутствия ответов на вопросы, но даже Аллах, слава ему, не обещал отвечать на все загадки мироздания, при условии, что кто-то из смертных дерзнет беспокоить Господа миров своими наглыми домогательствами.
«Открывай, хозяин! Именем светлейшего эмира Салима открывай, пока мы не разнесли ту рухлядь, которую ты по недомыслию минуешь дверью!»
Гулкие удары, брань стражников, испуганный голос за дверью.
«Кто вы, добрые люди? И что вам нужно в моем доме в столь ранний час?»
«Оглох! Именем святейшего эмира и его наместника в Дурбане! Открывай, кому говорят!»
Лязг засовов, жалобный скрип петель и поспешный грохот тяжелых сапог мимо едва успевшего посторониться хозяина, бледного коротышки в ночной сорочке и остроносых домашних каушах на босу ногу.
«Где он?»
Последний стражник задерживается в дверях, нависает над низкорослым хозяином, дышит в лицо чесночным перегаром.
«Кто, господин?»
«Чангир! Кто же еще?»
«Пусть господин простит меня, скудоумного, но я не понимаю, о ком идет речь. В моем доме нет никаких чангиров, я честный красильщик, подать и плачу исправно».
«Не болтай зря, красильщик! Лучше сразу отвечай, где его прячешь, как бы потом не сожалеть».
«И рад бы сказать, господин, да не знаю, о ком речь. В доме только я, мои жены с детьми, да еще подмастерье. Подмастерье, правда, ловок струны драть, только все больше не на чанге, а на рибабе».
«А если посмотреть с пристрастием?»
«Смотрите, господин, только я вам, как пред самим Творцом».
А в доме тем временем уже по-хозяйски топочут сапоги. Трещит мебель, возмущаясь наглостью чужих рук. Голодными ртами распахиваются крышки сундуков, содержимое их бесцеремонно вываливается прямо на пол, в воздухе плавает пух из распоротой перины и тихо причитает старшая жена красильщика. Младшая, круглолицая бабенка с разбитной ухмылкой, молчит. Скалится, блудница.
«Здесь!» — радостно кричит один из ранних гостей. «Господин Онбаши, здесь люк под ковром!»
Приводит хозяина.
«Ну, что скажешь, нет его там?» «Последний раз добром спрашиваю».
«Нет, господин».
«Открывай».
Крышка поднимается без скрипа. Сразу видно, пользовались люком часто. На масло для петель не скупились, исправно мазали. Один из стражников сунулся вниз с лампадкой в руке.
«Ага, попался».
Наружу был немедленно вытолкнут тощий паренек. Востроносенький, с испуганно бегающими глазками, одетый в одно исподнее.
«Да это же мой подмастерье!» — всплескивает руками красильщик и напускается на паренька. «Что ты там делал, Азизам?» «Я? Я? Не надо меня в тюрьму! Не крал я те пряники, клянусь мамой, не крал! Я деньги на прилавок положил, а тут он ко мне поворачивается и кричит: «Вор, держи вора!» Испугался я, побежал! Не надо меня в тюрьму, не виноватый я!»
Плечистый Онбаши, успев дважды стукнуться навершием шлема о низкую притолоку, только плюет с досады на пол.
«Заткнись, дитя разврата!» — рявкает он, сам плохо понимая, кого имеет в виду. Хозяина, подмастерье, всех вместе. Злоба распирает душу сброженным суслом. «Эй, Саид, больше там никого нет? Хорошо смотрел?»
«Хорошо, хорошо!» — ворчит из подполья Саид. «Тряпки тут всякие, краска, людей нет, господин Онбаши».
«Ладно, вылазь, пойдем отсюда!»
Уже выйдя на улицу, он баши с досады засаживает кулаком в крайний из опорных столбов, поддерживающих кровлю айвана, заставив столб дрогнуть. Снова придется докладывать. Упустили. А может, и впрямь не было его там. Стражники опасливо молчат. Зевают, прикрывая рты ладонями.
«Поторопись, уважаемый. Стражники уже в доме, небось. Скоро по окрестностям шарить начнут, уходить надо. Ну да нам везет, да затоки теперь рукой подать».
«Спешу, спешу, мой проводник», — весело откликнулся человек. И действительно прибавил шагу, стараясь не отстать от провожатого. Далось ему это с некоторым трудом. Человек явно разменял полвека, был не то чтобы тучен, но грузен изрядно и слегка припадал на левую ногу. Растянул, должно быть. Вскоре полы джубы беглеца зашуршали среди прибрежных камышей. Захлюпала вода под стоптанными сапогами.
«А вот и Мансур Рыболов. Ждет, молочина. Счастливого пути, певец!»
«Спасибо, добрый человек. И тебе, и красильщику-хозяину, и всем вам низкий поклон. Ну что, Мансур, поплыли? Я, пожалуй, на весла сяду, а ты рулить будешь, так?»
«Еще б не так», — угрюмо буркнул Мансур, помогая ступить через борт.
Ты тут нарулишь и нагребешь».
Лодка бесшумно скользила по черной воде, рассекая носом белесую пелену, укутавшую саваном озеро Кучкурган. Воистину, ножом мучную похлебку резать и то проку больше. Туман расступался лениво, с неохотой, чтобы немедленно сомкнуться позади. По сторонам темнели, шурша от зябкого ветерка, стены тростника. Действительно, певец бы тут нарулил. А Мансур по всему, видать, озерному деду родная душа. Плыли не слишком долго. Хитрее водяной змеи скользнули по затоке, и лодка мягко ткнулась носом в противоположный берег. «Эх, спел бы я тебе песню, Мансур. Да жаль, нельзя, у этих ушей, как у ишака». Поэт выбрался из лодки. «Может, динар возьмешь? У меня есть».
«Со святых плату брать грех», — с прежней угрюмостью ответствовал Мансур рыболов.
Сказанные им слова странно противоречили хмурому лицу. «С такой рожей не то что плату. Родную мать зарезать, где мой нож?»
«Да какой же я святой», — усмехнулся поэт. «Брожу себе по белу свету, песни горланю, люди слушают. Вот и вся моя святость». «Некогда мне с тобой спорить». Мансур явно не был любителем долгих бесед. «Не хочешь святым быть — твое дело. Поторопись только. Вон там, от холмов наискось, дорога на Аразм».
«Ну, прощай тогда, шутник Мансур. Пусть рыба легко идет в твои сети, а счастье в твою душу. Удачи». Поэт закинул за спину видавший виды хурджин, умастил поверх зачехленный чанг и, чуть прихрамывая, двинулся к округлым холмам, проступавшим в тумане грудями блудницы, где должна была лежать дорога на Аразм. Рыболов долго смотрел ему вслед. Очень долго, пока фигура певца не растворилась во мраке. Но и после Мансур еще с полчаса продолжал сидеть в лодке, оглядывался, прислушивался и услышал стук копыт. Ближе, ближе, и вот наполовину скрытые молочной кисеей мимо проносятся силуэты всадников. Конный разъезд. Топот не успел стихнуть, а Мансур уже бежал. Он знал, куда направился поэт и куда поскакал разъезд. И еще он знал короткий путь. Он успеет, успеет перехватить, дать знак. Тайная тропка сама легла под ноги. Мягкие ичиги, вымененные в свое время у неразговорчивых, как и сам рыболов, горцев Азека и предусмотрительно надетые сегодня, делали шаги бесшумными. И не надо было осторожно красться, стараясь не выдать себя. Не надо было терять драгоценное время. В последний раз Мансур бегал так во весь дух ребенком, спасаясь от девок озерного деда, падких на заблудших молокососов. На миг ему показалось, на склоне ближнего холма мелькнула фигура с хурджином за спиной. Рыболов прибавил ходу, но проклятый туман перед ним заклубился, потек киселем, чтобы минутой позже начать редеть и стончаться, и, добежав до гряды, Мансур увидел. Впереди никого нет. Холмы здесь заканчивались, дальше начиналась объезженная дорога, на которую как раз выезжал из-за поворота давешний разъезд. Выезжал, бросив горячить коней. За кем гнаться, почтенные? Место здесь открытое, спрятаться невозможно, а на дороге пеший от конного и без скачки не уйдет. Только нет его, пешего-то. Рыболов на всякий случай обошел холм кругом. И от всадников подали, и оглядеться не грех. Никого. Чудеса, да и только. А ведь верно. Чудеса. Дошло вдруг до Мансура. Даром, что ли, в народе считают этого человека святым, а то и вовсе самим Абут-Таибом Аль-Мутанаби, вернувшимся с того света. Выходит, прав был он, Мансур, как есть святой. Исчез и поминай лихим поминам. Теперь понятно, почему его уже 2 года не может изловить вся эмирская конница, вся эмирская рать. Одно неясно, если он, Мансур, прав, значит, святой был не прав в споре с ним. Что же это получается? Прав, не прав? Чудные дела твои, Отец Небесный.
«Мой повелитель, владыка ночи докладывает. Этому человеку опять удалось уйти. Владыка ночи обещает приложить все усилия, но пока...»
«Да что же он, в самом деле святой? Чудотворец? В который раз?»
Эмир Салим не закончил фразу. Оставил трон, прошелся по зале, время от времени косясь на распростершегося ниц вазирга.
«Матери моей докладывал? Ее ведь затея».
Эмир остановился напротив вазирга, покачиваясь с пятки на носок и обратно.
«Нет еще, мой повелитель. Нахид-Хатун сейчас очень занята, к ней привели очередного чангира. Он утверждает, будто знает 2 касыды вашего великого отца, которые до сих пор не звучали в стенах дворца. И Нахид-Хатун распорядилась...»
«Понятно.
Можешь не докладывать, сам знаешь, что за дурные вести бывает. Или напомнить.
Как будет угодно моему.
Ладно, иди. Когда пожилой вазир, пятясь и кланяясь, покинул тронную залу, эмир Салим снова прошелся от стены к стене. Задумчиво взял с золотого подноса гроздь винограда, кеменский калинджари, черней смолы с тонкой кожицей, любимый виноград эмира. Бросил ягоду в рот, постоял и скривился. Дар лозы, подобного которому не найти в обитаемых четвертях земного круга, горчил. Или дело не в винограде? Слухи пестрыми гадюками поползли по эмирату около 2 лет назад. Поначалу внимать им казалось глупее глупого, но объявился какой-то бродячий чангир. Ну, поет на площадях косыды покойного владыки, казалось бы, безвозвратно утерянные. Ну и пусть поет, небось старые записи раскопал. Или сам когда-то ходил в походы под началом славного завоевателя. Там и услышал, запомнил. Почему только раньше не объявлялся? Впрочем, подобная ерунда меньше всего интересовала эмира Салима. Что других дел в державе нет, кроме как бродячих чангиров отлавливать? Отца этим не воскресишь. Однако царственная матушка эмира крайне заинтересовалась новой молвой. А когда слух ее усладили дюжиной песен, приписываемых покойному супругу в исполнении других чангиров, Нахид Хатун неожиданно щедро одарила певцу и распорядилась привести к ней того, который, в общем, ясно. Прихоть стареющей женщины? Почему бы и нет? Возможно, таинственный бродяга был знаком с ее мужем, воевал бок о бок. Славно вспомнить молодость, услышать рассказы и песни из первых уст. Для кого прихоть, а кому беготня от заката до рассвета и от рассвета до заката в поисках чангира, оказавшегося воистину неуловимым. Слуги с ног сбились, пытаясь найти певца, однако тот, как в зыбучий песок, канул, чтобы вскоре объявиться в Хаффе. Затем в Мейлане, в Верхнем Вэе, после в Харзе, в Бехзде. А потом к эмиру явился с докладом владыка Ночи, начальник столичной стражи и правая рука господина приговоров, вазирга западной стороны трона. Владыка Ночи был не глуп, очень не глуп. Дело свое знал и имел нюх охотничьего пса на беспорядке и волнении, когда смута находилась в самом зародыше. Доклад был подробным, но оттого еще более странным. Владыка Ночи не поленился собрать все донесения из разных уголков эмирата о появлении там искомого чангира, поющего косыды Аль-Мутанаби. Затем бдительный блюститель опор власти сопоставил даты сообщений, расстояние между указанными в них городами и решил, что кто-то сошел с ума. Или он сам, или его осведомители, или весь мир разом. Замеченный в Мейлане, певец никак не мог неделю спустя объявиться в Харзе. Даже если скакать день и ночь, ежедневно меняя лошадей на свежих, все равно от Мейлани до Харзы около месяца пути. Добраться быстрее просто не в человеческих и не в конских силах. Разумеется, оставалась возможность ошибки. И в Мейлане косыды покойного эмира пел один человек, а в Харзе другой. Именно об этом в первую очередь и подумал владыка Ночи. Однако, сравнив описание внешности чангира из разных донесений, он пришел к выводу. Человек был один и тот же. Одежда, телосложение, шрамы на горле и на скуле, недостача пальцев на левой руке, что отнюдь не мешало бродяге ловко управляться с чангом. Донесения сообщали обо всем этом в один голос. Столь совершенных двойников не сыскать даже среди братьев-близнецов, последним владыка Ночи был уверен. Затем всплыла очередная несуразица во времени. Следом явилась ее родная сестра, хихикая втихомолку. От Кемены до Хаффы бродяга добрался за день, не иначе одолжил летучий хурджин у ушастого демона У. И тогда владыка Ночи забеспокоился всерьез. Дело попахивало колдовством или явлением святого. Никаких других объяснений происходящему не было. Слухи тем временем ширились, обрастали истинными или на ходу выдуманными подробностями. В народе шептались, что смерть Аль-Мутанаби была подлогом, сыновним бунтом против отца. И вот теперь отец возвращает людям свои стихи, бездарно утерянные глупцами. Или нет, смерть есть смерть. Но творец отпустил поэта-воина из райских пределов, вняв скорби его косыт, дабы поэт мог завершить свои земные дела. А какие именно дела? О том можно только гадать. Говорили и о новоявленном святом, и о деревенском дурачке, в коего вселилась душа первого кабирского эмира, и о... разное говорил. Владыка ночи не мог допустить, чтобы по эмирату летал колдун или святой, принимаемый чернью за покойного эмира. Слухи и так уже начали принимать опасный оборот. Видать, не по отцовским заветам правит нынешний эмир, ежели отцу во гробнице не спится вечным сном. Необходимо было принять меры. Срочные меры. А для этого владыке ночи требовалось разрешение светлейшего эмира Салима. Зачем он и пришел во дворец с подробным докладом. Эмир так до конца и не поверил владыке ночи. Склонность последнего сгущать краски возможных бед и волнений была хорошо известна сыну Аль-Мутанаби. Тем не менее, соответствующий фирман владыка ночи получил, и началась охота. По всем правилам, но с единственной оговоркой. Стражникам было строго-настрого велено взять певца только живым, не нанося ему телесных повреждений, и под конвоем припроводить в кабир предсветлые очи эмира и вдовствующий Нахид-Хатун. Охота началась и продолжалась вот уже 2 года без малого. Ищи ветра в поле.